трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Борис Туманов.
Здравствуйте.
Давайте представим наших гостей. Это Мария Гайдар, лидер молодежного движения «Да». Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте. И Илья Грудинин, директор съемочной группы телекомпании «Вокруг света». Здравствуйте.
Вечер.
Сегодня отправляем бог знает где вообще. Если представила ситуацию, представьте, Борис, когда пыльной маленькой студии, где-то в половине первой ночи сидят ребята-боливицы, рассказывают народу о Москве. И пытаются выяснить, ходят все-таки там медведи по улицам или не ходят там медведи по улицам.
А мы наоборот. Мы сидим в маленькой, тесной, пыльной студии.
В половине первой ночи. Почти.
Будем рассказывать о городе Ла-Пас. И о Боливии. А город Ла-Пас ошибочно считается столицей Боливии, потому что конституционная столица, то бишь официальная, это городишко, именно город Сукре, который находится к югу от Ла-Паса. А в Ла-Пасе находится только правительственное учреждение.
А это связано, я уже обращаюсь к нашим гостям, это связано с какими-то политическими, экономическими моментами, историческими моментами. А к чему такие формальности? Маш, может, вы расскажете? Вы там жили много лет.
Это связано с историческим моментом. Действительно, по всему Ла-Пас является фактической столицей. Там проживает 1,5 миллиона человек, там расположены все правительственные учреждения. Она воспринимается всеми как столица. Сукре — столица историческая в честь героя Сукре, который боролся за независимость Боливии, независимость от испанцев, естественно.
Значит, сама Боливия в честь Боливара.
Ну, как-то в честь этого события, да, поскольку они придают этому достаточно большое значение, это до сих пор остается столицей.
В Конституции записано, что столицей Боливии является город Сукре.
Илья, вы бывали в обеих столицах наверняка.
Да, вот в обеих чем, городах.
Я понимаю, что сегодня мы рассказываем вам историю одного Ла-Паса все-таки. Но хочется понять, что из себя представляет. Да, 1,5 миллиона сразу представляешь себе какие-то высокие дома, машины, дороги. А вот маленькая столица, историческая, там что, одни памятники старины или что это за город?
Сукре находится гораздо ниже, чем Ла-Пас, над уровнем моря. И он очень колониальный, чистый город. Там, наверное, 80% домов белого цвета, когда мы туда приехали.
С колоннами.
Когда мы спустились с горы с Ла-Паса в Сукре, ну, первое, стало легче дышать, а второе, солнце слепило очень ярко. И, ну, лично мне Сукре понравился не меньше, чем Ла-Пас. Очень чистый город. И если в Ла-Пасе основную массу населения составляют коренные жители Боливии, ну, то есть это индейцы, либо там какие-то уже примеси с индейцем, то в Сукре, чем дальше вот в Амазонию, там больше все-таки европейцев и грингов, и белых людей живет.
Кстати,
Давайте так будем называть.
Кстати, вот Илья упомянул о том, что там легче дышится. А скажите, вот лично я, попав однажды на высоту в 3000 метров, ощутил очень неприятное ощущение. В общем, дышать...
А они там живут постоянно, это огромный миллионный город.
3800 – это нижняя точка Ла-Паса, а выше – это 4000 и больше. 4200.
Поведайте нам о климате этого замечательного
города. Как там дышали?
Знаете, я была там, когда мне было, приехала, да, мне было 9 лет, мне там нормально дышалось, но всем, кто был старше, дышалось тяжело. Считается, что вот у тех людей, которые родились и на этом высокогорье, у них где-то на литр крови больше, чем у всех остальных. То есть у них принципиально организм отличается.
И легкие развиты.
И легкие развиты больше, потому что его действительно не хватает. Плюс они, конечно, действительно отличаются от жителей других городов Боливии большей, ну, мягко говоря, спокойностью. Это тоже связано, я думаю, с некоторым недостатком кислорода.
Там не побегаешь.
То есть такие финские
парни,
да? Ну,
там не побегаешь. Ну, они у них немножко дольше, им немножко требуется больше времени для каких-то процессов.
Угу. Они просто ростом ниже.
Вот, кстати, из новостей, да, это я нашла на новостной ленте, решение Международной федерации футбола, там скандал, о запрете на проведение международных матчей на стадионах, расположенных на высоте свыше 2500 метров над уровнем моря, вызвало бурю негодования сразу в нескольких южноамериканских странах. Там страшный конфликт, потому что я так понимаю, что Боливия помешана на футболе, и при этом FIFA всерьез хочет запретить, в принципе, в высокогорье проводить футбольные матчи, мотивируя это заботой о здоровье футболистов.
Во-первых, во-вторых, это дает преимущество принимающей команде. Представьте себе, выходит футбольная команда боливийцев на стадион в Ла-Пасе на уровне 4000 метров, так сказать, над уровнем моря. Да? Они привыкли к этому климату, они дышат прекрасно, у них крови больше, у них легкие лучше развиты. И приезжают европейцы,
ну,
которые всю жизнь провели на уровне моря. И что же получается?
Через полчаса, что получается?
Я могу сказать, что просто опыт... Ну, они, в свою очередь, говорят, что им тоже тяжело, когда они спускаются на уровень моря. То есть это их основной аргумент. И у них, когда проходят матчи, в чем смысл? Один раз играют, например, отборочный чемпионат мира, которому я была свидетель. Они один раз играют в Боливии, например, если... А второй раз, например, в Бразилии, если играют в Бразилии. И вначале все матчи проходили, потом Боливия ездит во все страны. Боливия как раз... Как раз почти, ну, сама практика показывает, что Боливия практически все матчи у себя выигрывает, а все матчи на чужих территориях проигрывает.
Вот, да, и совсем они... недавно они обыграли Бразилию.
Ну, они, вот они у себя, вот когда я жила, они действительно у себя четко обыгрывают, ну, а там проигрывают. И они говорят, что вот так вот справедливо, потому что им тяжело, ну, раз вот такие разные климаты, так нужно тогда некую сохранять справедливость.
А я вот сказала фразу, что футбол такая религия в латиноамериканских странах, а Боливия, ну, тоже относится к
абсолютно
футболу
точно.
С
абсолютно. Это религия, потому что когда тогда в 94-м году, кажется, это было, Боливия вышла на чемпионат мира, школьные каникулы продлили на месяц, для того, чтобы все могли спокойно смотреть
чемпионат мира. Чтобы родители могли спокойно посмотреть
футбол. Родители могли, чтобы дети могли. И это было абсолютно нормально. Это воспринималось как нечто абсолютно, абсолютно, абсолютно нормальное и естественное. То есть никто не удивился.
Мы сегодня рассказываем вам историю одного Ла-Паса. Это программа «История одного города». В гостях у нас Мария Гайдар и Илья Грудинин. Вот о футболе поговорили еще из новостей. Я просто тут масса всего, значит, по темам просто. О чем пишут? Что происходит в Боливии? Значит, футбол — это раз, кокаин — это два. Причем во всех возможных своих формах. Нефть, газ.
История.
Да, вот сейчас об особых историях и поговорим. Я просто так накидываю темы, что называется. Нефть и газ — это три. И Эва Мара во всей своей красе, со всеми своими заявлениями, типа «капитализм является самым худшим врагом человечества». Вот это четыре. Об этом пишут вот Боливия, Боливия, Боливия. Вот четыре темы, которые все время в новостях.
Даже
с какой начнем, Илья? С коки? Прошу прощения, не кокаина, а кока, именно как растение. С коки, с Эво Моралеса или с нефтегазовой отрасли?
Начнем с коки, хотя бы потому, что это стало считаться при Моралесе национальным достоянием, и они даже подумывают о том, как бы украсить листьями коки свой государственный флаг.
Но он, по-моему, первый из руководителей, кто снял ограничения на выращивание этого растения.
Кока ближе к народу.
Нет, не ошибаюсь?
Это не так. Кока не была запрещена до какого-то момента, где-то до, наверное, середины или начала 90-х. Потом под давлением в Соединенных Штатах ее стали запрещать. И он ее опять разрешил.
Реабилитировал.
Это политическая такая, антиамериканская?
На самом деле, я-то как раз наблюдала вот эти бунты, когда коку пытались запретить. Действительно, для очень большого процента жителей это являлось единственным средством к существованию. Они были такой достаточно активной силой, которая выходила на улицы, бунтовала, перекрывала все. И вот постепенно это длилось достаточно много лет. Ну и вот он
стал почти... Американцы, на самом деле, стали просто самыми большими потребителями уже конечного продукта, который делают из коки, кокаина. И они же первые борцы с кокой, как с источником этого зла. На что вполне, как я считаю, аргументированно Эво Моралес говорит, что мы же не виноваты.
Что
в той же Бразилии, да, или у вас же где-то в Штатах из нашей коки делают уже кокаин.
А я так понимаю, что в самой Бразилии кока — это растение, это же они
Боливия.
Же
производят. Там очень все... Боливия имеет очень серьезное значение для страны, потому что оно используется, ну, как бы не в торговле, а это связано с повседневной жизнью, связано с их религией,
как
связано с культурой, с
индейцами,
с коренными, которых там не меньше 50%.
Как наркотик она используется.
Это не совсем...
Я просто пыталась вот разобраться, когда я читала про коку в новостях, я пыталась разобраться.
Она используется как все. Из нее делают, добавляют в хлеб, из нее делают шампуни, делают зубную пасту.
Но это не связано с тем, ты съел кусок хлеба и забалдел. Нет, это ведь
ее так используют для того, чтобы утолять голод при работе в шахтах. Его используют для борьбы с высотной болезнью. Опять же, вот как иностранцам или людям, не привыкшим к высоте, прожить в Боливии. Достаточно положить несколько листиков коки либо пить чай.
Но он не имеет наркотического воздействия.
Он имеет тонизирующее воздействие.
Это не совсем правда. В основном, все-таки, если брать в каком-то... То есть, действительно так. Они ее жуют. У них от этого, кстати, очень портятся зубы. Они пытаются, там, бедное население пытается перебивать листьями коки голод. И это действительно дает некоторую легкую бодрость. Заваривают чай, который помогает при боли в животе, совершенно не вредно. Действительно, немножко используется производство, но все-таки большая часть коки, подавляющая часть выращиваемой коки, идет на производство кокаина. Этот кокаин производится прямо в Боливии.
В Боливии не производится.
Производится. Там недавно закрыли как раз... производится подпольно, но да, производится. Да, и все это, конечно, знают.
Так, я буду тут это, службу информации себя изображать. В Боливии обнаружен крупнейший в истории страны завод по производству кокаина, суточное производство которого составляло 100 килограмм наркотика. Все представьте.
Да.
А, при этом пишется в одном из комментариев, например, то, что в Боливии можно купить пакет листьев коки, вот как у нас из супермаркетов выносят вот эти стандартные пакеты, за один доллар.
Да? Листья коки ничего не значит. Для того, чтобы сделать из коки кокаин, это целый сложный процесс.
Нет, давайте не будем. Бог с ними, с наркотиками. Ну, да. Давайте лучше поговорим о растении.
Они просто сырец, из которого можно сделать как зубную пасту, как шампунь, так как бы и кокаин.
Маша, короче говоря, кока — это что-то вроде мака.
Именно в религии.
Вы в детстве любили бублики с маком?
Я сейчас люблю,
и сейчас,
конечно.
Любите. Ну, вот видите, из мака можно добыть маковые зернышки и съесть их без вреда для здоровья.
Вы должны заметить.
Или сделать опиум. Так что вот...
Но там очень вкусная кока-кола, потому что там до сих пор единственная страна, которая используется именно кока. При производстве. В остальном мире уже заменитель.
Так, с кокой мы разобрались. А теперь давайте в лапаш опять вернемся. Что там интересного?
Хороший вопрос.
Да.
А что там интересного?
А что
интересного в лапасе?
Там в лапасе очень много интересного. Лапас сам по себе, вот сам город находится в кратере потухшего вулкана. Ну, по крайней мере, так говорят сами боливийцы, что это действительно кратер потухшего вулкана, который...
Ну, это котлован.
Это котлован.
То ли долина, котлован, то ли
похоже,
действительно кратер.
Похоже, действительно, может быть, в какой-то степени на стадион. Вот, где самые богатые кварталы располагаются...
На поле футбольном.
Да. На футбольном поле, а самые бедные по краям, и вот уже на трибунах и на верхотуре самые, где есть такое место, которое называется Ляльто, где живет самое-самое бедное.
Ляльто на высоте 4200 метров.
Там еще труднее, и там холодно, наверное.
Там не холодно, там очень сухо, там, естественно, просто более резко выраженный континентальный климат, когда более резкий перепад. То есть там жарко днем, достаточно холодно ночью.
А снег там идет вообще?
Град. Иногда там идет град с огромными градинами, наверное, с кулак. Ну, не с кулак, с кулак это преувеличение, конечно. Но вот очень большие градины, которые бьют машины, которые если попасть, можно остаться в синяках. Mm-hmm. То есть у меня, например, такое было несколько раз, когда я там была. Вот. Сам по себе город, нельзя сказать, что он экзотичный. Он нельзя сказать, что он красивый. Там есть отдельные красивые места, но он очень интересный. Он, особенно вот для нашего, для человека, который не привык жить в подобных городах, это, конечно, очень, очень непривычно, очень необычно.
Такой
и интересно.
Илья, вот у вас незамыленный взгляд, да, вот вы попадаете. Что больше всего поражает? Вот в чем экзотичность, о которой Маша говорит? В чем нетипичность и непривычность города?
Поражает красота. Скажем так, задний план города. Меня, по крайней мере, поразил, когда мы уехали в Толенте.
Маша только что сказала, что он некрасивый.
Красота пейзажа.
Да, потому что мы приехали первый раз, это было ночью, то есть не было видно, какие это дома. Там, это,
не, ну вас впечатлило.
Богатый или бедный, просто была залита, весь кратер был залит просто светом от домов и вокруг вот эти вершины вулканов. Это действительно потрясающее зрелище.
Так,
это очень
что
красиво.
Вы испытали при свете? Разочарование?
При свете нет, разочарования нет. Я не могу сказать, что этот город сильно отличается от других городов там, Латинской Америки.
Илья, вы так говорите, как будто каждый тут из присутствующих, и каждый, кто нас сейчас слушает по ту сторону динамиков, они только и делают, что мотаются в Латинскую Америку.
Конечно, есть части, так скажем так, где посольство или где живут богатые люди, где ухоженные газоны, ухоженные тротуары, аккуратно постриженные деревья. А есть районы, где люди победнее живут. Там деревянные, кирпичные, глиняные дома. вдруг.
Ну, там мягко сказано, где богаче, где победнее. То есть там есть районы, там очень сильный разрыв. Там есть районы, где люди живут богатые, где, ну, наверное, нет дома, чтобы там не было бассейна, или чтобы это был, не было прекрасным домом с прекрасным садом.
Это особняки,
это особняки, виллы, да? Это виллы, и, ну, там очень красиво, там располагаются посольства, и дальше весь остальной город. То есть есть еще маленький, так, маленький достаточно кусочек делового города, есть такой маленький кусок некого торгового города, где расположена главная церковь, где расположены, начинаются рынки, и дальше начинается жуткая бедность. Если ты видишь это днем и вблизи, то это, конечно, такая вот, ну, действительно, вот эти глиняные дома. Это грязь, это какие-то дома недостроенные, какие-то очень грязные, очень узкие улочки, да? Кто-то выливает помой. Ну, то есть вот действительно вот такая вот абсолютная бедность и нищета.
Симпатичный город, городок. У нас очередной город контрастов,
да,
в программе «История
этого города». Вот те фотографии Ла-Паса, которые мне доводилось смотреть, оставляли у меня всегда впечатление какой-то хаотичности. Это соответствует.
Есть такое. Это да? Так, там даже если посмотреть на то же дорожное движение, в силу, там все ездят очень, не знаю, по крайней мере, там ездят все очень хаотично, там до сих пор, насколько я знаю, там иногда высовываются, вместо того, чтобы поворотник включить, там высовываются и показывают что-то рукой, или начинают друг другу кричать, переговариваться. Там даже по своей структуре, из-за того, что там узкие улочки, там постоянно какие-то перепады вверх-вниз, там нет такого ощущения, что, ну, так, какой-то организованности города, действительно, вот каких-то ключевых магистралей, выстроенных либо там кругами, либо квадратами.
Да, как непонятно, это какое строение.
Там как-то
ударов.
Вот все переплетается очень очень
странно. А
он большой
город вот в своей протяженности? Это большой котлован? Как он перемещается вообще?
Большой. Он большой, большой.
А как перемещаются люди? Это...
На машинах.
Люди перемещаются на машинах, люди перемещаются на... Люди перемещаются, там разные есть
уровни комфорта.
Метро есть? Метро есть в Ла-Пасе?
Метро, безусловно, нету. Там есть такие, как
похожие
на наши маршрутки, из которых там даже
так же страшно, да?
В которых, ну да, там набиваются люди, стоят, выкрикивают, иногда зазывают к себе в маршрутку, чтобы садиться. Такси, автобусы большие, которые самые некомфортные. Причем некоторые люди ездят, ну, особенно, правда, когда осуществляют не по городу, а за городом уже, а просто в грузовиках, просто сверху. Они нагружаются в огромном количестве и вот там как-то едут.
Ну, в общем, народ развлекается так, да? Есть такое...
Да нет, они так живут, я не думаю, что они
навеликаны. Но они к этому относятся совершенно спокойно.
Ну, понятно.
Я не заметил, чтобы их это... мучило.
Вот. Мы рассказываем вам историю одного Ла-Паса. Я еще раз представлю наших гостей с удовольствием. Это Маша Гайдар и Илья Грудинин. Мы сегодня путешествуем по Боливии. И вот вы хотели еще что-то спросить?
Да, я хотел
спросить.
Потому
что меня тут нефтегазовая
вот
это самое волнует.
Погодите.
Тематика.
Известно, что Боливия – это самая индейская страна во всей Латинской Америке, даже не южной. Это заметно вот визуально,
ну,
чисто.
Ну, Илья сказал, что там больше половины, да?
Это очень сильно заметно, особенно в Ла-Пасе. Это, ну, там в основном ты видишь... Вот, может быть, в основном ты видишь коренное население, ты видишь их традиционную одежду. Традиционная одежда...
Вот они прям в перьях ходят?
Нет, они не ходят в перьях, у них другая одежда.
Они бы замерзли там, если в перьях.
У них другая одежда, у них шляпы такие, ну, достаточно сложно описать по радио.
Пончо.
Вязаная одежда. Женщины носят две косички. Носят детей сзади, за спиной.
Очень цветная, яркая одежда.
И очень яркие цветные юбки. Это, конечно, очень бросается в глаза.
Скажите, Мария, а вот эти вязаные шапочки с ушками...
Их носят это мужчины.
Мужчины, да?
Их носят мужчины.
Из Перу и из Боливии.
Да, с Боливии, с Перу. И, конечно, это... То есть встретить там такое европейское население можно только в каких-то отдельных, в большом количестве, только в отдельных специальных местах.
Кварталах.
Маш, а вот скажите, Илья, вот если это можно объяснить, как это ментально проявляется? Потому что мы себе представляем, что такое там индейцы, которые живут в резервациях там в Америке, в Канаде или еще где-то, но как, что такое индейский город, который построен индейцами, который управляется индейцами, где городская инфраструктура выстроена по какой-то особенной индейской логике? Или нет? Или я фантазирую?
Там... Инфраструктура там построена, то есть все там сделано испанцами. Кроме до последнего момента у власти всегда находились как раз вот потомки испанцев. И они обладали там большей собственностью, они учились в Америке, они становились там президентами. И это было, на самом деле, великой политической загадкой. Я никогда не могла понять, как в стране, где большая часть населения – это коренные бедные жители, как они при этой ненависти к Америке, при этой ненависти к... Ну, при вот этой вот такой... При таком высокой степени недовольства, почему они это принимают?
Да и к той же Испании, в конце концов, от которой они освободились.
Ну, к Испании они как-то освободились, и поэтому чувствуют, относятся к ней уже более снисходительно и спокойно. Хотя я думаю, поселения в Боливии, которые не подозревают о том, что испанцы когда-то прибыли в Америку и ее колонизировали. Но... Не говорят на испанском. Вот, поэтому это они все построили. Поэтому это они всем владели, всем управляли. И там, если ты потомок испанцев, то ты богатый человек, у тебя что-то есть, отдельные школы. Если нет, то ты бедный, значит. Это даже есть обидное такое слово, которым их называли. Это было чоло, что означало вот как раз такой выходец из индейцев. То есть это можно было сказать, что ну он там...
Не очень.
Он чоло, да, это означало, что это как-то... Ну вот он не очень, да. Вот.
Хорошо. Так, соответственно, я делаю вывод, что власть европейцев и гринго, она основывалась на деньгах и на силе, потому что Боливия, насколько я там стала... Это Борис Туманов у нас специалист по истории одного города, Ла-Паса. Я так просматривала просто, я запуталась в войнах, переворотах, и мне сложилось ощущение, что это просто какая-то такая горячая точка, это мягко сказано.
Самые болезненные для будущего Боливии войны шли в первой половине 20 века.
Когда они воевали со всеми подряд соседями.
Воевали и систематически сокращались территории. Так они потеряли в войне сначала с... Перу, а потом с Чили, они потеряли выход к морю, то есть, точнее, к Тихому океану, и до сих пор это для них очень болезненно, они это переживают. Они воевали с Бразилией, умудрились воевать, которая вынудила их продать, правда, тут не завоевала, а купила у них целый регион. И сегодня, несмотря на то, что...
С Парагваем, опять же.
Да. Несмотря на то, что Боливия сегодня, трудно в это поверить, занимает территорию, равную двум Франциям.
Серьезно?
Да.
На карте там что-то такое.
Вот это по сравнению с другими странами. А по две Франции. Вот.